уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция... Ой, простите. Говорит Москва, 94.8. Дело в том, что у нас просто санобработка в редакции идет. Очень сильно пахнет хлоркой, поэтому, простите, но у меня немножечко чихать хочется. Еще раз, 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Наш умный парень Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Борис Юльч, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Юльч, давайте начнем с проблем выплат врачам, потому что даже сегодня уже Михаил Мишустин высказался на этот счет. Он сказал, что деньги поступили в регионы, и никаких проблем быть не должно. Но почему так складывается, что распоряжения президента с трудом реализуются? Это неправильно действительно документ сделали, составили, что-то там прописали в нем, чего не нужно было делать, или это какой-то саботаж?
Ну, начнем с того, что распоряжение президента в том виде, как оно было конкретно сделано, принципиально невыполнимо. И дело не в количестве денег. Вот люди думают, обыватели думают. Самое смешное, что похоже, что Путин думает, как рядовой обыватель, не знающий, как работает российская бюрократия. Так вот, обыватель думает, что ну вот нужно просто выделить деньги, а деньги эти потом поступят нужным людям. Но так в государстве, в бюрократии не бывает. Так. Дело в том, что вообще сам принцип адресной помощи, ну, на мой взгляд, принцип вообще порочный, вообще по сути своей порочный. Так. Но в данном случае он еще и не работает при экстренных ситуациях. Объясню, в чем дело.
Да.
Адресная помощь – это не про то, кому дать. Адресная помощь – это про то, кому не дать.
О.
Понимаете? То есть, если вы кому-то хотите дать, то вы должны определить сначала, кому вы не даете. Вот так. Все, кому вы не даете, вы должны отделить от тех, кому вы даете. Значит, если вы, например, говорите, что вы платите добавки только врачам, работающим с ковид, то для начала вы должны определить критерии. Во-первых, как считать, что этот врач работает с ковид. А, например, вот если врач иногда заходит, допустим, подменяет кого-то в палату, да, работает он с ковид или нет. Дальше, а как быть с техническим персоналом? Ну, вроде бы, допустим, медсестрам дают деньги, а как быть там с регистраторами и так далее? Да, медсестра, да, санитарка. А вот как быть с, допустим, водителем, да, с регистратором, который вот приходит к регистратору, да, больной, и он с ковидом, да, вот считать, не считать. В общем, короче говоря, нужно составить списки всех людей, которые работают с ковид. Во-первых, эти списки постоянно корректировать. Во-вторых, нужно четко определить критерии, кого считать, кого не считать. Все это, естественно, не просто не прописано в существующих правилах, а для того, чтобы все эти работы сделать, чисто бюрократически, требуется 1.5-2, иногда 3 месяца. Вот просто чтобы технически во всей стране подобную работу провести, понимаете? Угу. Когда в советское время какие-то льготы определенным категориям граждан давались, то как это делалось? Сначала составлялся полный список, все критерии. То есть, опять же, аппарат работал 2-3 месяца, полгода, иногда год, готовя подобного рода
документы.
Да, документы, инструкции и так далее. Нужны быть еще, должны быть по каждой позиции ведомственные инструкции, разъяснения и так далее, и так далее. То есть куча, десятки, может быть, сотни документов должны быть, понимаете? И вот 3 месяца, полгода готовили, потом, когда все готово, когда фактически вот осталось нажать кнопку. Тогда уже, скажем, Брежнев или кому нужен, там, Косыгин, произносит нужные слова, на следующий день все работает. А в условиях чрезвычайщины это сделать, в принципе, невозможно. То есть, единственное, что мог сделать Путин, чтобы это работало, он должен сказать вообще всем сотрудникам здравоохранения, всем без изъятия. Да, всем вообще, кто работает в ведомстве здравоохранения. От министра до вахтера. Всем выдать определенные суммы. Ну, по каким-то критериям, может быть. Там разделив на 3 категории, допустим. Министр вместе с вахтером на минималку, остальных, так сказать, повыше. Ну вот. И это бы сработало. А все остальное работать в принципе не будет. То есть в лучшем случае люди начнут получать деньги, ну, где-нибудь там в июле-августе, понимаете? Если это все будет нормально работать. Или в ОПХ что-то сделают сейчас, но тогда потом выяснится, что примерно половина, кто должен был получить, не получили. При этом куча народу все равно получит те, кто вроде бы не планировался. Вот что будет.
Вот здесь просто интересен момент, как бы как работает бюрократия. Потому что, да, тут, как вы писали, как бы логично. Сначала готовится, потом объявляется и, соответственно, вводится, чтобы не было накладок. Но при этом региональная прокуратура подключается к проверкам сведений о неполных выплатах. Челябинск, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Владимирская область и так далее, далее по карте Российской Федерации. То есть бюрократия как бы работает в установленном порядке, условно, нет, прокуратуре, нет, понятно, нет, или что это?
Нет, нет, бюрократия вообще парализована. Они ее просто громят, сейчас это дезорганизуют еще больше. Классическая российская история. Вместо того, чтобы наладить работу по уму, начинают людей запугивать. То есть верхи, не понимая, почему ничего не получается, они получаются, потому что они сами действуют совершенно некомпетентно и безответственно, валят все на исполнителей, ну, в данном случае на регионы. Да. А когда регионы в принципе не могут выполнить невыполнимое изначальное задание, их начинают еще запугивать.
Вот как это называется? Запутать, запугать, наказать невиновных, наградить непричастных.
Да, 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 да.
Ну, а скажем так, вот эта проблема действительно явная, президент уже дважды выступал, она все-таки действительно может стать каким-то триггером, когда люди задумаются и скажут, да, действительно, что-то не то. Или в этом случае коронавирус все спишет, деньги недовольные получат, и наконец-то давайте уже прекратим эту тему.
Ну, я еще раз говорю, рано или поздно, люди, конечно, деньги получат. Не все, не так. Не столько, сколько хотели. Кто-то может получить лишнее, но кто-то что-то получит. Но это, понимаете, вопрос 3 месяцев примерно. А деньги-то нужны людям сейчас. Просто какие-то люди, которые должны были получить деньги, они, прошу прощения, может быть, просто умрут. У нас, между прочим, рекордное количество медиков заражается, болеет и умирает сейчас. Не говоря уже о том, что им понадобятся деньги на лечение и прочее, прочее. А, кстати говоря, радостно умерших спишут. Ну, действительно, зачем тратиться? Понимаете, тут вопрос в том, что время здесь абсолютно принципиально. И когда президент просто время начинает говорить, а что, давайте немедленно выполняйте, вместо того, чтобы понять, почему ничего не получается, это очень четкий показатель уровня нашей власти. От президента до правительственных чиновников. Потому что, я говорю, они, похоже, просто не понимают вообще, чем они руководят. То есть, это поразительно, что Путин, вот вы подумайте, человек 20 лет руководит государством и не знает, как оно устроено. Это просто поразительно.
Ну, тут, мне кажется, справедливо замечает 0.40, он говорит, а если бы было военное время, тоже бы всем говорили про 2 месяца?
Нет, если бы было военное время, то, во-первых, у нас мы проиграли бы войну, причем очень быстро. И не так, как в 1941-м, когда мы начали проигрывать, потом подтянулись, а потом выиграли, а просто проиграли.
Борис Юльевич.
Нет, проиграли бы, конечно, проиграли, без вопросов. Но дело-то не в этом, а в том, что все равно есть некие правила проведения бюрократических процедур. Хоть при войне, хоть при мире, там неважно. Если вы хотите быстро сделать, то вам нужно отказаться от принципа адресной помощи и давать всем. То есть, как понимаете, это все равно, как если бы во время войны тоже решали, что винтовки мы, конечно, выдавать будем, но не всем. И надо еще предварительно, чтобы солдат заявку на винтовку подавал и оформлял долго, что ему винтовку дают. И когда им дадут винтовку, у нас, конечно, патроны-то тоже мы не будем давать, потому что патроны тоже не всем нужны, там все будем разбираться. Понимаете, нет, просто во время войны, во время чрезвычайных ситуаций вот все эти адресные принципы не работают. И понимаете, конечно, тут чиновникам скажут, а вдруг ненароком какой-нибудь человек получит лишнее? Во-первых, и так получит, а во-вторых, в этом вся суть. Да, пусть лучше получит лишнее, лишь бы только не пострадали те, кто не должен пострадать.
Но тогда получается, что у губернаторов действительно встает дилемма. То есть, с одной стороны, можно, конечно, это все списать к халатности местных властей, но есть еще история, например, про разные трактовки федеральных постановлений. То есть, с одной стороны, руководство говорит про выплаты, что называется, практически вертолетные всем-всем-всем, кто находится в зоне риска, а в постановлении правительства обозначается про то, что выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским иным работникам непосредственно работающим с гражданами. И получается, что у губернаторов, видимо, непростая ситуация возникает. Одно дело сказать, что немножечко как-то на стадии постановления то ли напортачили, то ли тот никого понял. Или все-таки выплатить на всякий случай всем, не обращая внимания на то, что кто-то будет недоволен.
Ну, если они действительно хотят выплатить, они должны выплатить всем. Не должны выплатить всем, но там будет другая проблема, что, скорее всего, им просто тогда не хватит денег. Федералы просто не дадут ну, столько денег, сколько нужно. А если платить не всем, то будут в основном обижены.
И не обращай на них внимания тогда, потому что, товарищи, а видите, вот постановление правительства, пожалуйста, не, мы-то
что? Что значит не обращать на них внимания? Во-первых, обиженных будет ну, минимум половина, может быть, больше. Это раз. Во-вторых, сейчас все-таки это приведет к очень серьезному расколу в медицинских коллективах. То есть, либо медицинский коллектив должен объединиться и защищать тех, кому не доплатили, либо, наоборот, он расколется и станет неработоспособным. Вот замечательная альтернатива. Понимаете? То есть, либо медицинский коллектив объединяется против начальства, начиная с главврача и директора, заканчивая губернатором, либо он разваливается и перестает оказывать медицинскую помощь, а занимается склоками и разборками.
В социальном плане, насколько сейчас вот эта вот сила недовольства медицинских работников, она как бы сильна? Или это все-таки некая ситуация, которую действительно попытаются, ну, снивелировать, потому что, в общем-то, это надо сделать в любом случае, даже если там было что-то не так?
Медицинские работники недовольны и возмущены уже давно, понимаете?
Да, но сейчас-то их как раз... То есть, я прошу прощения, просто если раньше задумать, были да, дела врачей, то сейчас как раз тех хирургов, которые переводили в статус, там, я не знаю, санитарки или еще кого-то, потому что где-то какая-то оптимизация была, вдруг вспомнили и говорят, ребята, вы на передовой, мы вам все дадим, пожалуйста, только выручите. Ну, как-то так.
Вы знаете, это не очень эффективно в психологическом плане, понимаете? То есть, сначала долго оскорбляли, унижали, в общем, и всячески ставили с точки зрения власти на место, а потом вдруг выясняется, что в вас очень нуждаются. Ну и понятно, что такой человек, он как минимум использует ситуацию, чтобы сказать, ребята, теперь-то вы поняли, какие вы, в общем, не скажу какие, в общем, ладно, нехорошие. И тут еще один интересный момент, что ведь, на мой взгляд, важна даже не протестность медицинских работников. При том, что их очень много, и это очень специфический отряд
людей.
Трудящихся, да, я бы сказал. Да. Но тут главное дело не в этом, а в том, что это некий триггер, некий сигнал для общества в целом. То есть, общество воспринимает то, что творится с медиками, как показатель того, что творится с ним в целом. И я думаю, что психологическая обстановка в стране, она ведь начала меняться еще в 2019 году после пенсионной реформы. Она неуклонно эволюционировала в сторону нарастающего недовольства, нарастающей протестности. Но вот чего-то не хватало. Вот это нехватающее, это было то, что случилось сейчас. Это эпидемия и поведение власти во время эпидемии.
Вот здесь просто любопытный еще момент. Во-первых, врач нам пишет, 597-й, объясняя вот эту систему, что оно так и работало раньше, медикам одно прибавляют, другое убавляют, разница в окладах главных врачей и обычных врачей просто огромна. Средняя температура по больнице имеется в виду. У одного 400, у другого 3 рубля, а вместе получается 35 тысяч, ну, примерно.
Ну, это общая проблема, кстати, не только медиков, это общая проблема российского рынка труда. Из развитых стран, конечно, я... В Европе не знаю, пожалуй, страны, которая бы имела такие грандиозные разрывы между оплатой, условно говоря, менеджмента и рядовых сотрудников. При том, что, заметим, это общемировая, к сожалению, тенденция на протяжении последних 20-30 лет постоянно во всех развитых странах увеличивается разрыв между, собственно, работниками и менеджментом по оплате.
Так.
А в России эта цифра уже вообще запредельная. То есть, это такая болезнь, характерная для современного капитализма в целом, но в России она уже особенно острой формой проявляется.
Переосмысление здравоохранения, с вашей точки зрения, после эпидемии вот этой ковида произойдет? То есть, условно, что там, в Советском Союзе, как говорят, да, приводят в пример Советский Союз, когда были всегда свободные койки, но медицина, в принципе, была такая мобилизационная, потому что, а вдруг что, у нас действительно должны быть свободные койки и так далее. Потом система ОМС была введена уже в современной России, плюс на койках, как выяснилось, можно зарабатывать. Поэтому говорят, не надо 2 недели лежать, пожалуйста, а то некоторые бабушки якобы хотят просто полежать в больнице, потому что дома им скучно. Ну, какая-то такая риторика была. Сейчас вроде бы поменялось, потому что пришли к выводу, что коек действительно мало, и бабушки далеко не от скуки хотят полежать в больнице. Вот. А с вашей точки зрения, переосмысление произойдет или опять вот это чрезвычайщина пройдет и все будет как было?
Ну, начнем с того, что бабушка или дедушка хочет полежать в больнице еще и потому, что ее там кормят. В условиях всеобщей бедности. Ну как, я лежал когда в больнице, я просто с этим сталкивался, что Да, вот ложились старики или даже молодые, укладывали своих стариков в больницу, а у старика всегда есть какие-то болезни. Вы же понимаете, что человек после 70 лет, у него всегда есть какой-то диагноз.
Понятно. Понимаете?
Поэтому любого человека в любой момент можно положить в больницу, и там за ним поухаживают, подкормят и так далее. Это, ну, не то чтобы нормально, но в современном обществе это более чем понятно. И чего плохого в этом я не вижу. Наоборот, таких вот резервных, условно говоря, коек должно быть как раз достаточное количество, на всякий случай. Но, понимаете, какая штука? Советская медицина действительно была медициной военной и катастрофической ситуации. Она была ориентирована на массовость. И была ориентирована на очень интересную вещь. В Советском Союзе лечили не пациентов, в Советском Союзе лечили общество, болезнь. То есть задача стояла в том, чтобы вот искоренить некую болезнь. То есть бороться с болезнью как явлением, как общественным явлением, массовым явлением. Поэтому, ну, каждый отдельный пациент – это просто, так сказать, частный случай некого большого дела или большого события, когда там борьба с какой-то эпидемией. И, в принципе, конечно, такая медицина, она не очень комфортна для индивидуального пациента. Понятно, что современная медицина более ориентирована на индивидуального пациента, она комфортнее, особенно если у вас есть деньги. Но, на мой взгляд, с одной стороны, мы не можем полностью вернуться и не должны возвращаться к советской модели, но, с другой стороны, мы не должны потерять то, что было силой советской модели, а это мы почти потеряли, придется восстанавливать. То есть, именно ориентация здравоохранения на защиту здоровья общества в целом, не отдельных людей, а именно совокупного общества. А поверх этого, так сказать, на следующем уровне, да, должна быть уже медицина пациента. То есть нужно не заменять массовую медицину, медицину пациента, как делали у нас, а сделать, что называется, вот такую двух-, трех-, четырехэтажную конструкцию, когда у вас базовая структура – это обеспечение здравоохранения для общества в совокупности в целом. А поверх нее, да, создается уже институции, структуры, мощности, включая профессиональные, опять же, возможности для того, чтобы более тщательно заниматься каждым отдельным пациентом. Но это нужно делать не вместо, а сверху. И тогда понятно, что нужно очень резко, для того, чтобы такую систему построить, нужно очень резко увеличить, с одной стороны, вложение, да, вложение, с одной стороны. А с другой стороны, нужно, наконец, передать хотя бы часть контроля над процессом непосредственно специалистам-медикам, то есть обеспечить некоторое самоуправление медицинских коллективов. Полностью этого сделать нельзя, потому что, ну, все-таки там еще есть такие люди, как пациенты, допустим, да, то есть нельзя все отдавать только врачам. Знаете, известная формула, что война слишком важное дело, чтобы доверять генералам, по-моему, Клемансо говорил. Вот. То есть поэтому нельзя медицину доверить одним лишь медикам. Но без участия медиков в реформировании медицины, без участия практикующих специалистов в создании новой модели здравоохранения сделать ничего нельзя.
Но это же будет все равно иной подход. То есть одно дело, у нас очень много ресурсов вкладывалось в оптимизацию, когда говорили, что много всего лишнего, нужно действительно строить огромные центры, их снабжать хорошей техникой, обеспечивать людям возможность доезжать до этих центров, там какие-то квоты и так далее и тому подобное. Где-то, наверное, это работает хорошо. А есть почти другие люди.
Почти нигде не работает. Наоборот, наэффективнейшая модель – это модель, которая наиболее близка, в том числе географически и физически, к пациенту. Ага. То есть нужно не много больших центров делать, а очень-очень-очень много маленьких.
ФАПы, понимаете? Те самые, фельдшерско-акушерские пункты.
ФАПы, может быть, больницы, поликлиники небольшие, с небольшим составом врачей, но достаточно широкопрофильные. То есть просто нужно, чтобы количество врачей, условно, на тысячу населения и их главная географическая локализация – в разы были повышены.
Вот здесь интересный просто момент, Борис Юльевич. Но ведь с этой проблемой, с тем, как функционирует медицина, столкнулась же сейчас в период коронавируса не только Российская Федерация. Там очень много критики в адрес Соединенных Штатов, Великобритании. И говорят, что вот эта коммерциализация медицины, она, ну, да, здравоохранение, она, в общем-то, не оправдалась. Это даже вредная штука. Она хороша, наверное, для мирных целей, когда действительно тихонечко разрабатываются какие-то лекарства, продолжительность жизни действительно растет, а на эпидемию, на чрезвычайщину не рассчитано. Но получается, почему это так у нас? Почему вообще оптимизация произошла? Потому что мы как бы любим все копировать. Было ЕГЭ скопировали, Болонский процесс скопировали, систему здравоохранения по полюсу тоже вроде бы скопировали, но немножечко не подходит под наши реалии.
Ну, в России действительно любят копировать, но это не любовь к копированию, это действительно природа современного капитализма, то, что называется неолиберализм, когда по всему миру, по крайней мере, в развитых странах, систематически демонтировали все социальные завоевания трудящихся, которые были достигнуты в 20 веке. Но в полном объеме это уничтожить не удалось, потому что это привело бы просто к гибели современной цивилизации. Но все, что можно было отнять, отняли. Это тоже называется классовый реванш капитала. Да, это общая такая тема, которую мы наблюдаем от Штатов до, в общем-то, даже где-то до Китая. Хотя в Китае просто этого меньше, потому что там... Даже не потому, что там коммунистическая партия власти, совершенно не поэтому, а просто потому, что Китай очень динамично развивается, а быстрое развитие требует более высокого уровня мобилизации. И тут ничего не сделаешь. А вот в странах, которые уже развились до какого-то уровня, появилась идея, что давайте действительно все, что можно приватизируем, отдадим в частные руки, коммерциализируем и так далее. То есть, и тут очень важный момент. И поймите, что нам очень долго говорили, будто бы коммерциализация нужна, чтобы побороть бюрократию. Вот выяснилось, причем это не чисто российская специфика, это всюду, все воют и кричат, с переходом на коммерческие рельсы бюрократизация выросла до пределов абсолютно невообразимых. Почему? Потому что, во-первых, бюрократия контролирует выделение денег, которые идут по рыночным критериям. Бюрократия просто начинает работать по рыночным критериям.
Чиновники живут за счет бумагооборота.
Да, но они и рыночные критерии вводят. Ну, вы говорите, как они будут контролировать? Да, пожалуйста, мы будем контролировать прибыль. Какая разница, что контролировать?
Понимаете? Ну, понятно.
То есть, да. Вы прекрасно можете иметь грандиозную бюрократию с рыночными критериями. И тут еще одна вещь. Бюрократия любит все большое. Понимаете? Да. И рынок тоже любит большое, потому что большое дороже.
Проще договориться, да, наверное, еще, когда одна большая корпорация, а не 100 маленьких.
Больше денег сразу. Знаете, вот я присутствовал на социальном форуме в Тунисе. Я помню, выступала дама из Буркина-Фасо. Говорит, да, нам оказали большую помощь. По-моему, бельгийцы понастроили по всей стране такие большие, мощные медицинские центры. Это огромная, конечно, вроде бы помощь для отсталой африканской страны. Только одна проблема, что никто не построил дорог, по которым могли бы пациенты попасть в эти центры. Они стоят пустыми.
Да.
Что это никого не волновало. Да? То есть взяли деньги, освоили, центры построили, помощь выделили. Все нормально. Пациенты как помирали, так и помирают. То есть нет никакого социального планирования. И вместо того, чтобы действительно сделать инфраструктуру необходимую, которая бы добралась бы до каждой деревни, они просто построили центр, отчитались и сказали, что все классно. И вот когда мы все это слушали, со мной сидел рядом коллега из России, который говорит, странно, они говорят про Буркина-Фасо, а в нашей области все ровно то же самое.
Но здесь еще любопытное заявление было Дмитрия Медведева сегодня, кстати, по поводу вот переходов, новых процессов и так далее. Просто одной строкой. Медведев о последствиях пандемии, двоеточие. С глобализмом как достижением последних лет покончено. Это громко и правильно, или это громко, но как бы не совсем точно? То есть вопрос, а есть признаки действительно какого-то глобального перехода к новой модели?
Ну, есть очевидный кризис той глобальной модели, которую тоже сам Медведев и компания внедряли в России, но, соответственно, другие люди внедряли в Америке или в Англии или в Германии. Но, понимаете, чтобы избавиться от глобализма в том виде, как мы его получили, нужно для начала избавиться, ну, скажем, от Медведева и, так сказать, от коллективного Медведева, который...
Ну, должны прийти какие-то другие люди.
Не просто люди, другие интересы.
Другие вот интересы.
Думаешь, плохие люди сидят, которые плохо управляют. Они, конечно, плохие люди, и они плохо управляют. Чистая правда. Но дело еще в том, что они выражают определенные социальные, коммерческие, политические, экономические интересы. И если не придут люди, связанные с другими противоположными интересами, ничего не изменится.
Борис Юрьевич, давайте продолжим после новостей. Сейчас нам нужно паузу сделать. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений. К вашим вопросам, уважаемые слушатели, после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Наш умный парень Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации социальных движений. Борис Юрьевич, вы здесь с нами?
Конечно, куда
да, я. Да, прекрасно. 7373-948, телефон прямого эфира. Несколько сообщений премиум, потом к следующей теме. Здравствуйте, алло.
Алло, Борис. Виктор Михайлович из Домодедова.
Виктор Михайлович, пожалуйста.
Можно два вопроса?
Ну, можно. Только прожуйте.
Вот смотрите, вы сказали о том, когда все это хорошее будет после того, как коллективного медведя придут другие люди. Как вам кажется, безболезненно этот процесс может пройти в наши дни?
Понятно, спасибо.
Да. И второй вопрос. Объясните, пожалуйста, почему при большом количестве светлых голов, которые мелькают на ток-шоу, у нас до сих пор нет коллективного образа построения будущего нашей страны?
Хорошо, принято. Спасибо большое.
Ну, первое, про безболезненно. Нет, не будет безболезненно. Так не бывает, к сожалению. Так что, да, наверное, кому-то...
Вопрос для кого, когда, да.
Да, вот кому-то будет больно. Второй вопрос. Ну, светлые головы не на ток-шоу мелькают. Как правило, светлые головы – это как раз те головы, которые на ток-шоу чувствуют себя крайне дискомфортно. Понимаете? Потому что ток-шоу не для светлых голов, а для громких глоток у нас существует. Другое дело, что ну, действительно вопрос не только в проектах и в специалистах. Понимаете, всегда есть проекты, все есть специалисты. Я все время говорю и очень огорчаю многих. Я говорю, пока нет политической воли, пока нет политической силы, любое экспертное знание абсолютно бесполезно. А когда мне говорят, а как сделать, допустим? Я говорю, ну, в принципе, я знаю, как сделать. Но проблема в том, что вот это мое знание не имеет никакой ценности, если нет политической силы, которая была бы готова именно вот эту конкретную программу
реализовать. Ага.
Да. Да, причем эта программа должна быть кому-то выгодна. Понимаете, любая программа, к сожалению, самая разумная, самая верная программа, она все равно должна опираться на чей-то интерес. И если это не интерес власти, то это может быть интерес трудящихся, какой-то широкой социальной группы. Но тогда эта группа должна как-то объединиться и защищать себя. Понимаете? А сейчас у нас люди крайне разобщены, и до тех пор, пока они не научатся объединяться, ну, тогда единственным, кто имеет какой-то оформленный интерес, является как раз олигархия. Ну, и та часть власти, которая с этой олигархией функционирует вместе.
7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Борис Юрьевич, Вадим, Подмосковье.
Давайте.
У меня такой вопрос, вот если использовать китайскую максимум, что кризис – это время возможности, то власть, мне кажется, полностью ее упустила. Потому что вот мое глубокое убеждение, я уже достаточно человек поживший, и дочь недавно уехала из страны, что в таком форм-факторе Россия не выживет абсолютно. Почему власти делают вид, что вот все рассосется и заживем как прежде, хотя и нефти уже нет практически. И вообще много факторов против России действует. Спасибо.
Ну, кризис – это время возможности, но, как правило, не для тех, кто у власти, а для тех, кто хочет эту власть захватить. Вот самое ужасное, кстати говоря, что вот я чувствую, что в России почти нет людей, которые стремятся к власти или хотят ее взять. Да? То есть у нас власть ассоциируется скорее с тем, что ты можешь где-нибудь сидеть, ничего не делать и где-нибудь пилить бюджет. Понимаете? Это не власть в том смысле, как ее понимали там, например, Макиавелли, Шекспир, Маркс, Ленин, там, кто угодно. Понимаете? Это просто возможность что-то цапнуть. И они в этом смысле в полном комфорте, потому что у них все хорошо. Но я думаю, что сейчас нам предстоит пройти через довольно серьезные встряски, и все-таки власть так или иначе будет меняться.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Виктор Михайлович из Москвы. Скажите, пожалуйста, уважаемый гость, а как вы расцениваете роль нашей, так сказать, мягкой, в кавычки, силы, это, наверное, творческая интеллигенция, которая делает все для того, чтобы оставлять наше население в невежестве, в дебилизации, которая, чтобы люди не были ни на что способны, даже думать не способны.
О, боже мой, не знаю, правда, про кого речь идет, но не знаю, может, ну, вы сможете
я ответить. Я, наверное, понимаю, о чем речь. Понимаете, но дело в том, что интеллигенции, в том смысле, как она была в России дореволюционной или в советское время, давно уже нет, потому что та интеллигенция представляла собой более-менее однородную группу. То есть, условно говоря, журнал «Новый мир» выходил в Москве, его читали представители интеллектуальной и творческой элиты, и его же читал какой-нибудь сельский учитель, понимаете? И да, конечно, разница огромная между семьей, допустим, московского профессора или какого-нибудь известного артиста, и, допустим, даже каким-нибудь артистом провинциального театра или, опять-таки, врачом в провинции. И тем не менее, эта разница была в разы меньше, чем теперь. Потому что это просто два совершенно разных мира. Потому что у нас есть некая так называемая интеллектуальная элита, которая является частью уже привилегированных слоев верхушечных. И есть вот эти труженики интеллектуального труда, пресловутые бюджетники, врачи, учителя, инженеры и так далее, на которых не ездит только ленивый.
Борис Юльевич, здесь еще любопытный вопрос в том, как все-таки, куда мы попали, в каком мире мы теперь живем. Потому что, например, на Сахалине пришли к выводу, что нужно разрешить въезжать на остров только со справкой об отсутствии COVID-19. И здесь в очередной раз, ну там, правда, это объясняется, что случаи в основном завозные, поэтому нужно оградить местное население. Непонятно на какой срок, может быть, даже и на несколько лет или на ближайшее будущее. Здесь вопрос возникает про вот этот ковидный изоляционизм регионов, и есть ли перспектива обособления регионов от Москвы в политическом плане после эпидемии? Ни в коем случае не говорю ни про какое отделение, сепаратизм и так далее, именно про то, что регионы в период эпидемии наделили дополнительными полномочиями, ну и спрос теперь с них есть, а может быть, как бы оно к этому идет?
Ну, начнем с того, что подобного рода сепаратизм регионов, экономический, или в данном случае санитарный, он возникает всякий раз, когда у нас какой-то серьезный кризис. Я напоминаю 98-й год и знаменитую историю с дефолтом, с крахом рубля, когда регионы начали друг от друга закрываться, чтобы не допустить вывоза ценных ресурсов, необходимых для просто воспроизводства. И тут понятно, от чего это происходит. От того, что, во-первых, нет никакой внятной политики на федеральном уровне. Во-вторых, от того, что, как ни странно, у регионов как раз мало полномочий. Понимаете, если бы в регионах было больше экономических, не политических, а именно экономических возможностей, если бы, кстати говоря, регионы были бы крупнее и сильнее в плане бюджета, и у них не выжимали бы деньги так агрессивно, то вполне возможно, что как раз и политического-то, в кавычках, сепаратизма или такого изоляционизма было бы меньше, потому что они бы имели больше уверенности и возможности решить на местах все возникающие проблемы. Да. Не закрываясь, не изолируясь. А так получается, что вроде политические полномочия дали, но ничего кроме политических полномочий не дали. Что это значит? Это значит, что вы будете использовать именно политические рычаги. А какие политические рычаги вы можете
использовать? Это уже много.
Ну, например, да, нет, почему? Это как раз очень мало. Если у вас есть политические рычаги без экономических, то практически единственное, что вы можете делать, это ограничивать и запрещать.
Так.
Понимаете? Потому что тогда вот, когда у вас политика без экономики, это запреты, репрессии и насилие.
Я больше. Просто почему говорю, что даже это уже много в текущих условиях, ну, так как кажется, потому что, в принципе, люди на местах воспринимались исключительно как смотрящие. Вот отправили его из центра, и вот сиди, пожалуйста, там, и все, и контролируй все, и больше ничего, потому что, мало ли, а если еще и деньги дать, он скажет, а мне Москва-то зачем вообще тогда нужна?
Ну, и правильно сделать, потому что все-таки надо понимать, что столица не должна высасывать соки из регионов. Но дело даже не в этом. Они отправили действительно на места людей, которые ничем не отличаются, кроме того, что лояльны к центру. А эти люди не имеют не только опоры на местах, они не имеют знаний о том регионе, который руководят, они некомпетентны и не имеют авторитета. Кстати говоря, отсутствие авторитета в регионе – это очень важное условие, чтобы получить должность. Потому что если у вас в регионе есть авторитет, то вам, скорее всего, должность не дадут. То есть я знаю несколько губернаторов, в том числе назначенцев, которые действительно более или менее влиятельны, авторитетны в регионе, но по большей части это совершенно противоположный механизм. Ага, человека никто не поддерживает в регионе, ага, ему не на кого опереться, ага, его не любят. Вот именно такого человека мы и назначим, потому что такой человек будет полностью, 100%, без вариантов, зависеть от Кремля. Но потом говорят, ладно, знаете что, ребята, мы в Кремле не знаем, что делать, вы уж как-нибудь сами разбираетесь, у вас полномочия. Ну и что вы будете делать с полномочиями, когда вы сами ничто? И без авторитета, без доверия, без связи даже, понимаете, вы ничего не сделаете. Поэтому я еще раз говорю, максимум, на что многие губернаторы готовы пойти, это просто вот сказать, что мы что-нибудь запретим, что-нибудь закроем, что-нибудь отменим. Потому что это единственный способ применить власть там, где нет реальных возможностей что-то делать конструктивно.
Но с вашей точки зрения, политический климат-то изменится каким-то образом или нет? Вот тут Медведев анонсирует изменения в идеологии «Единой России», замечая, что мы обязаны следить за тем, что происходит за окном.
Ну, что это за смешная история? Мы меняем идеологию. Во-первых, как раз идеологию партии, если это, конечно, партия, менять не может. Она для того и существует, чтобы выразить некоторую идеологию в данном случае. А что нужно менять?
Как-то гибкость?
Нужно партии.
Это называется гибкость?
Нужно партию менять, а не идеологию правящей партии. Надо, чтобы эта правящая партия исчезла, понимаете? Или ушла, стала оппозиционной маленькой партией. Ну, примерно как коммунисты России или там как Яблоко, да? Вот когда Единая Россия будет на позиции примерно Яблоко, то скажут, да, в стране перемены. Причем не то, что вот просто переименовали правящую партию, сказали, что вчера была Единая Россия, а теперь это будет Россия...
Ну, то есть, условно, демократы не могут стать никогда республиканцами. Правда, республиканцы могут стать умеренными республиканцами.
Я понимаю, что они могут стать умеренными или радикальными, но... Если у вас многопартийная система, она существует для того, чтобы менять
точку
направление. Нет, точку зрения. Менять направление развития, меняя партии. Так. И для этого партии существуют, чтобы их менять. Понимаете, тогда, соответственно, меняется персонал, меняется идеология, меняется установка. Если вы одну и ту же партию будете крутить вправо-влево, ну, такие вещи исторически происходят, но для этого требуются действительно очень внутренние большие глубинные процессы. Как вот демократы, допустим, были в Америке партией рабовладельцев когда-то, а потом стали как раз партией, которая опирается на голоса негров на юге и выступает за гражданские права. Но для этого 100 лет эволюции потребовалось и внутренней борьбы. А так сказать, что начальник повелел нам сегодня чуть-чуть полеветь, да нет. Но это значит, такие же беспринципные, бессовестные люди, как были, так и останутся.
Борис Юльевич, но других-то нет.
Почему нет? Просто этих надо отправить далеко-далеко-далеко. Не скажу куда, сами догадаетесь. А провести свободные выборы, и завтра все это будет по-другому.
Завтра будет по-другому. Просто вот интересно, помните, периодически возникают какие-то соцопросы, ну, я не знаю, релевантно это или нет, такой пример. Соцопросы, то, кем родители видят своих детей в будущем. И вот какой-то последний опрос был, и там все равно, там полицейские, там, значит, госслужащие и топ-менеджеры госкорпораций. Но, по сути, люди как бы идут в эту систему, и система же их все равно сама менять будет. То есть в какой момент условный человек, который пошел работать в, я не знаю, чиновником, он думает не о, там, об откатах, например, в 35%, а думает действительно о том, как сделать жизнь людей удобнее. Он будет, что называется, именно служить.
Ну, начнем с того, что это зависит от организации бюрократии. Знаете, есть модели бюрократические, в которых откаты технически невозможны. Кстати говоря, можно сказать, что даже вот, опять же, вы понимаете, я не поклонник советского государства в том виде, как оно реально существовало, но, тем не менее, вот, допустим, целый ряд коррупционных моделей были, в принципе, в СССР технически невозможны, понимаете? Ну, замкнутый контур просто, попросту говоря, был. Зачастую из него деньги вывести, по крайней мере, до реформы 65-66 года было невозможно. А после реформы, которая, кстати, сделала многое хорошего тоже, ну, вот возможности вывести какое-то количество денег за этот контур финансовый замкнутый появилось, что способствовало появлению теневой экономики, разного рода нелегальных цехов, и увеличило коррупцию. Хотя, кстати говоря, повторяю, эта реформа дала и ряд положительных моментов, потому что зарплата трудящихся тоже выросла. Но парадокс в том, что даже вот та коррупция, которую мы имели в конце Советского Союза, она просто кажется сейчас очень смешной. Понимаете, я вам скажу, я же вот по, как известно, по политической статье сидел в Лефортовской тюрьме в 1982 году, и я общался с этими несчастными советскими хозяйственниками, которые сидели по экономическим делам. А так вот политически держались экономическими. Это было очень поучительно и смешно. Так вот, я вам скажу, что, конечно, ну, по сравнению с нынешними временами, тогдашние коррупционеры, ну, это просто, ну, вообще честнейшие и порядочнейшие люди.
Ну, вот здесь, если возвращаться как раз к «Единой России», то Медведев, может быть, действительно ищет какой-то, я не знаю, свой путь, как это называется, для усиления политического ресурса. Если полевеет партия, значит, что она будет пропагандировать патернализм. То есть у нас же уже говорят, что государство стало слегка патерналистским, потому что раздали денег, значит, семьям с детьми. Но, может быть, и в эту сторону куда-то будут опираться, нет?
Ну, во-первых, патернализм с полевением ничего общего не имеет, потому что левый курс предполагает именно ориентацию на гарантированные права. А патернализм предполагает поощрение от папочки. То есть, хорошо себя будешь вести, мы тебя, значит, поощрим. Плохо будешь вести себя, или я тебя не люблю, но ничего не получишь. Это патернализм.
Так.
А права – это значит, я имею право, и вы ничего не можете сделать, даже если вы меня ненавидите. Вы обязаны мне дать то, на что я имею право. Понимаете? И плевал я на все ваши решения. До тех пор, пока мое право гарантировано. То есть социальные гарантии – это прямо противоположно патернализму. И я поэтому как раз говорил, что адресная помощь и социальное государство несовместимы. Потому что адресная помощь – чиновник решает, кому помочь. Социальное государство – чиновник не решает, кому помочь. Он должен помогать тому, кому должен, в соответствии с законом. И это, повторяю, фундаментально несовместимые принципы. Нынешняя элита с каким-то, так сказать, социально ориентированным курсом несовместима просто потому, что сам факт ее существования является вызовом любым принципам социальной справедливости.
Тут еще возникает вопрос, то есть, понятно, очень много задач сейчас внутри страны, понятное дело, и проблемы, с которыми сталкиваются, плюс губернаторы должны как-то сделать так, чтобы действительно, там, я не знаю, остановить распространение этого коронавируса, вводить какие-то меры, хотя, кстати, чисто социальные, социологические опросы показывают, что люди, например, и в части самоизоляцию поддерживали, и понимали, например, определенные ограничения, хотя были и те, которые говорят, ну, вы вводите ограничения, пожалуйста, оформите нам все это законодательно, чтобы мы хотя бы понимали, как двигаться дальше. А то, получается, там право обжаловать штраф появляется только после того, как, например, какая-то волна в СМИ поднимается. Здесь возникает еще вопрос по поводу работы на внешнем контуре. Есть эскалация отношений Китая и США. Есть позиция Трампа по ВОЗ и торговая война. Значит, есть перспектива, там об этом сегодня S&P, кстати, писали, что перспективы нового ценового конфликта между Россией и Саудовской Аравией. Немножечко и так от нефти слегка пришли в себя, а тут, значит, снова что-то начнется. Вот здесь вопрос, на чем России сейчас нужно объективно сосредотачиваться в ближайшее время? На внешнем контуре все-таки или на внутренних проблемах? Потому что история государства российского показывала, что невозможно сконцентрироваться либо только там, либо только здесь.
Ну, во-первых, можно. Знаменитый формул «Россия сосредотачивается». То есть, да, нужно на внутренних проблемах, конечно, сосредоточиться, потому что если мы на них не сосредоточимся, то никакого внешнего влияния или внешнего успеха у нас не будет. Ну, то есть, слабых бьют, да? То есть, вообще, кстати говоря, совершенно не обязательно ввязываться в драку, а уж особенно глупо ввязываться в драку, когда ты слабый. Но если уж ты хочешь в какую-то драку ввязаться, надо как минимум немножко накачать мускулы. А это вопрос внутренний.
Угу. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Хорошо, ну а посредническая роль Российской Федерации? Все-таки есть же она как бы в внешнем поле?
Уже нет. Почему? Была когда-то, потому что... Да, я объясню, потому что... Во-первых, были недостатки авторитета Советского Союза, а во-вторых, была еще возможность проводить политику по инерции, опять же, доставшейся от Советского Союза связи, использовать именно выступая незаинтересованным партнером. Но, опять же, природа российской олигархии такова, что они на это не способны, они действуют только там, где у них есть прямой, причем именно материальный интерес, не государственный интерес, а материальный. Угу. Поэтому все истории, допустим, там, в Сирии, в Ливии и так далее. Ну, что мы сейчас имеем? Мы же вот не видим, кстати говоря, что происходит на наших глазах, мы смотрим в другую сторону, что, допустим, Турция сильно надавила на Россию в Сирии, в общем, ослабила позиции Башара Асада. Сейчас таким же образом пророссийские силы под давлением турок терпят поражение в Ливии.
Ну, вы где... про ЧВК говорите в данном случае. Да. Все-таки да, эти да. немножечко дистанции... Тут как бы там военные эксперты те же самые говорили, что нужно разделять роль ЧВК и как бы официальных войск, с учетом того, что ЧВК очень часто преследует исключительно бизнес-интересы там, компаний, которые хотят там работать, и все.
Вы абсолютно правы, только ЧВК определяют именно политику России. У России нет политики, кроме той, которая проводит ЧВК. Нету, понимаете? В России нет. Вот скажите, какая политика проводится в России, вы не знаете. А какая в Ливии политика России? Да нет никакой политики.
Не, ну в Сирии есть официально. Официально Асад просит помощи, пожалуйста, да, что ли. Ну, чтобы не было... Нет, изначально было так. Асад просил помощи в борьбе с террористами.
Правильно. Но сейчас вообще другая давно ситуация.
И, этого никто не отрицал.
Да, и никто не знает, какая там ситуация. Никому это не интересно, понимаете. Политика, допустим, России в отношении той же Ливии определяется нефтяными компаниями. Политика России в отношении Беларуси определялась долгое время «Газпромом», опять же, теми же нефтяными компаниями.
Да, что, да капиталы правят, Борис Юльевич. Но вы так говорите, как будто это исключительно свойство вообще исключительно Российской Федерации.
А нет, я вам хочу сказать, капиталы правят при капитализме, это правда.
Ну.
Но дело в том, что разумный буржуазный класс все-таки способен подняться хотя бы до интересов класса в целом. Которые, как в России, мы же даже до этого не поднялись. У нас правят не капитал, как, так сказать, класс, а у нас правят отдельные олигархи-капиталисты, которые даже не способны выработать некую общую линию. Каждый из них тянет в свою сторону.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да. Борис Семенович, пожалуйста, слушаю вас, да.
Вот скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что национальные идеи предлагает неоднократно президент, как он это говорил, патриотизм? По-моему, патриотизм – это вещь производная, и характеристика людей никак не может быть национальной идеей.
Понятно, спасибо. Ответите?
Ну, а что тут отвечать? Действительно, понимаете, когда нам просто говорят, что патриотизм – это что нужно любить начальство, ну, да, это не очень хороший патриотизм. А то, что свою страну желательно любить, ну, мне кажется, это нормально.
Ну, страну, как известно, там одни ассоциируют с государством, а другие ассоциируют исключительно как вот родину. Я здесь родился и так далее. Это оппозиционеры любят эту тему муссировать в том плане, что да, мы любим Россию, но вот не любим такое, значит, государство, которое в Российской Федерации существует. Поэтому мы хотим какое-то другое государство. Ну, как-то
ну
так.
Правильно, если будем гордиться успехами и достижениями, особенно гуманными достижениями своего государства, то это будет очень приятно. Но пока как не очень получается.
7373948. 48, это телефон прямого эфира. А так, 812 говорит что-то там ха-ха-ха почему-то, чем для простого человека просвещенный капиталист отличается от просвещенного монарха. Ну, как бы, ну, то же самое Безос.
Я же не агитирую за просвещенного капиталиста. Я просто, мне, в общем, честно говоря, действительно, мне не очень приятно любые капиталисты, честно говоря, что просвещенные, что не очень. Но я констатирую факт, что российские даже до уровня просвещенного капиталиста не поднялись пока.
Борис Юльевич, так мало времени прошло. Та же самая Французская Республика, сколько она существовала? Соединенные Штаты Америки, боже мой, при этом есть Джефф Безос, самый богатый человек в мире по версии Forbes, который говорит заболевшим сотрудникам Амазона, точнее, говорит здоровым сотрудникам Амазона, ребята, пожалуйста, скиньтесь деньгами, чтобы мы помогли тем людям, которые заболели.
Ну, я поэтому и говорю, что просвещенный капиталист все равно является эксплуататором. Тут вопросов нет. Я просто имею в виду, что все-таки есть вопрос не времени, вопрос воспитания. А кто воспитывает капиталистов? Капиталисты воспитывают те, кто с ними борется. То есть, если есть сильные профсоюзы, рабочие движения, левые партии, которые постоянно давят и пугают, да, то правящий класс начинает просвещаться, становится более гуманным, как бы. А если этого нет, то ну, вот мы имеем то, что имеем.
Количество в качестве переходит.
Да.
Ну, так кажется, через некоторое время. Просто молодое очень государство сейчас. Особенно с учетом...
Да. Оно, во-первых, знаете, нам 1000 лет вообще-то.
Нет, я имею в виду современная Россия. У нас даже учебники истории есть современная Россия, история современной России, история просто России.
Ой, ну, слушайте, все равно это одно и то же государство. Одна и та же страна, вернее. Но режимы меняются, безусловно. Но, я еще раз говорю, меняются же не просто так. Что идет время, оно само собой кого-то меняет. Время само собой никого не меняет. Еще раз говорю. Вот если российскую элиту будут бить по голове долго, тогда да. Вот как цивилизовали британскую монархию? Отрубили королю одному голову. Другие короли уже подумали. Нет, все-таки не очень хочется рисковать, а то опять головы лишишься. Во Франции не поняли это, но отрубили голову королю, там еще много кому. Опять во Франции произошло просвещение. Вот так это происходит. А если голову не рубить монархам и элите, то элита дичает.
Ну, хорошо, Борис Юльевич, китайской элите там не рубят головы, там, по-моему, просто расстреливают. Ой, и что? И что? Коррупцию победили, скажете?
Нет, вообще победили. Ну, наоборот, не победили, но так вот, когда, скажем, восстанет китайское население, тогда посмотрим, много интересного будет.
А, вот оно что. Понятно. Спасибо большое, Борис Юльевич, что провели с нами весь этот час. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Сейчас будет информационный выпуск. Потом к вам подключится Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.